Есть такое одно слово в Ветхом Завете и так жить в Новом Завете. В Ветхом Завете говорится так: «Проклят тот, кто небрежно делает дела Господа». И вы знаете, спасибо большое, и вы знаете слово из Нового Завета, где Павел действительно изрек проклятие на теми, которые не любят Иисуса Христа, а потом также на теми, которые проповедуют другое Евангелие. Кто любит Господа, тот первоначальное Евангелие будет возвещать, и именно в любви Божьей. И к одному стиху я хочу коротко подойти из 1 к Тимофею 1 главы, и именно это стих 16, а потом я прочитаю из 2 Коринфянам 4 главы, а потом я после долгого-долгого времени буду переводить проповедь брата Бранхама за 59 год. Но это мощная проповедь. Она мне послужила к благословению, и я знаю, что она всем нам послужит к благословению. И, может быть, кто-то быстренько подумает и скажет: ведь это же какая-то старая проповедь. А пророк Исаия еще старее. И послание к Тимофею тоже. И послание Петра тоже. Нет, Божье Слово никогда не стареет. Когда Дух Его делает живым и новым, тогда оно новое и живое. Во всякое время, на всех местах и везде. И пусть оно так будет сегодня в нашей среде. И особенно к вам. Вы, которые хотите, чтобы Бог вас затронул, прикоснулся к вам, и чтобы вы были исцелены. Вы знаете, что брат Бранхам был такой евангелист исцеления, если так можно использовать это слово. Ни у кого не было такого успеха в молитве за больных, как у этого человека. И его проповеди почти что все были настроены на то, чтобы люди могли пережить милость, но также могли пережить Бога с исцелением и с освобождением и так далее. Давайте же прочитаем еще раз 16 стих из 1 к Тимофею 1 главы. «Но именно потому мне и было оказано милосердие, что Христос Иисус хотел во мне первым проявить всю полноту своего долготерпения, чтобы образцово показать во мне, какие люди в будущем через веру в Него достигнут вечной жизни». Прежде чем Павел сделал свое переживание, и особенно прежде чем он написал это послание, то уже много тысяч людей были верующими. При первой проповеди Петра 3000 человек стали верующими, а потом еще несколько тысяч стали верующими, и Слово Господне распространялось, и многие уверовали. В Павле, так мы об этом читали, Бог хотел дать прообраз, пример, что он долготерпелив, и он смотрел, как этот человек бушевал и преследовал христиан. Но потом пришел час, пришел день. Бог долготерпел, но когда пришел тот час, тогда он обратился, открылся этому человеку, который так мощно бушевал. И он через него показал прообраз, что в будущем приготовлено для всех тех, которые придут к вере и к вечной жизни. И это для меня выглядит таким важным. Мы не должны жить под этим уровнем, так как все то, что находится под этой нормой, то не следует тому прообразу, который Бог нам дал здесь, в Своем Слове через Павла. Пусть жить это в нас просто станет великим желанием, чтоб мы могли сказать: «Господь, если же Ты дал прообраз», и мне как раз-таки сейчас приходит напоминание о Евангелии от Иоанна, 13 главы, и там Господь помыл Своим ученикам ноги, и Он сказал: «Я даю вам прообраз, или же пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Если же здесь говорится о том, что Бог сделал из Савла Павла и его поставил как прообраз или пример, тогда ведь с нами пусть произойдет то, что произошло с ним. И если бы мы захотели разыграть одно место против другого, так что никто из нас этого не делает, но Павел ведь сказал в одном месте, что он ходил в законе беспорочно и так далее. Вы знаете это место. А здесь говорится, что он пребывал в неверующем состоянии. Он ведь был очень сильно верующий. О, да! Он ведь был за дело Божье, но только не спрашивайте о солнечном сиянии. Очень сильно, но только не по Божьему образу, не по способу Иисуса Христа, но по способу книжников и по способу фарисеев. Но он был ревнителем по Богу, так он говорит это в другом месте. Только все это происходило по неразумию. Это все происходило в помрачении разума. Но потом Господь открылся ему, как свет, и он был спасен, он был озарен, и он был свободным. И с нами могло быть тоже такое. Может быть, и мы тоже были ревностными, каждый по своему образу, в направлении какой-нибудь общины, в которой мы находились. Мы были ревностными, мы делали все то, что мы могли, и думали, что мы Богу исполняем великое служение. Но потом пришел тот день, где Богу было благоугодно, чтобы в нас открыть своего Сына. И когда началось это дело с откровением, тогда мы распознали, что все прежнее было не по воле Божьей. Воля Божья в жизни человека начинается с откровением Иисуса Христа. Когда Бог себя открывает какому-нибудь человеку, спасает его и обращает его с неправильного пути на правильный путь, тогда начинается правильная вера, правильное служение и все то, что к этому принадлежит. Из 2 Коринфянам 4 главы я хочу прочитать с 16 по 18 стих. 2 Коринфянам 4 глава, 16 по 18 стих. «Поэтому мы и не падаем духом. Нет. И даже если наш внешний человек изнашивается, то наш внутренний человек со дня на день получает новую силу. Ибо настоящее, легковесное бремя наших страданий приносит нам чрезмерным образом, сверх всякой меры, вечную, полновесную славу». И теперь идет основание в 18 стихе. «Потому что мы устремляем взгляд не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое пребывает временно, а невидимое вечно». И тогда мы вспоминаем о том слове, где написано, что он смотрел на невидимого, как будто он видит его. И тоже мы, если мы сегодня вечером хотим пережить Бога, тогда мы должны посмотреть в сторону от всего видимого и должны посмотреть на невидимого, как будто мы видим его. Пусть жить это нам сегодня, по милости, будет даровано. И как здесь написано, что наш внутренний человек изо дня в день получает новую силу. Кто хочет сегодня быть укрепленным? Кто хочет быть сегодня благословленным? Кто хочет быть сегодня исцеленным? Кто хочет быть спасенным? Сегодня может все это произойти. И я скажу вам, пусть Бог дарует нам веру, и тогда это произойдет, так как Иисус Христос, Он тот же самый, вчера, сегодня и во веки вечные. Давайте жить не будем забывать, что нам должно быть даровано полный вес славы Божией, полная мера, потому что мы, наш взор, не обратили на видимое, но на невидимое. Видимое, оно временное, оно проходящее, оно только останавливает. а невидимое, оно вечно. И благо тому, кто из временного в духе был перемещен в вечность, был туда поднят. Пусть Бог благословит нас всех вместе. Давайте жить, споем припев «Верь, только верь». Верь, только верь, верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь. Верь, только верь, верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь. Некоторое время назад изучал одно место Писания, и в нем говорилось, что когда Иисус приблизился к Иерусалиму, что ученики подняли глаза и увидели издалека этот святой город. И они стали радоваться и говорить, «Теперь царское владычество будет установлено». И тот один человек, который говорил о недавнем посещении Палестины, и он сказал, что сейчас люди в прошлом году приходили в такое состояние, что когда они поднимались с долины и смотрели через перелом той же дороги, на которой был тогда Иисус и ученики, что когда они видели город, они начинали плакать. Знаете, я думаю, что в тех учениках что-то было. В те дни чувствовали, что царство снова восстановится. И сейчас практически время для этого. Я полагаю, что в людях есть некое чувство, что царство почти готово к новому восстановлению. Брат Невилл, наш милостивый и благословенный пастор, только что разговаривал со мной о запланированном здесь в общине пробуждении через несколько вечеров, чтобы я молился об этом. И он тоже об этом молится. И я сказал ему, что я думаю, это принесет благословение. Пробуждений не бывает много. И часто у нас возникает неправильное понимание пробуждения. Пробуждение не должно приводить новых членов, а оживлять уже имеющихся. И мне хочется сказать это, потому что я говорю это из глубины сердца. Впервые за долгое время внутри общины возникает совсем иное чувство. Чувство глубокой духовной атмосферы, которого не бывало уже давно. Что нечто утвердилось и обладает настоящим основанием. И я надеюсь, что Бог благословит эту небольшую общину, и что она снова будет в ее силе. Я вижу, что программа строительства продвигается, и думаю, что это замечательное дело. Ведь кому-то раньше, кому-то позже, нам, старикам, придется снять доспехи и передать их в руки наших детей и подняться по той золотой лестнице. Я недавно проехал ту отметку середины пути, 50 лет. Я просто не могу этого представить. Кажется, что с момента, когда я привозил продукты Крису Мисниаснеру, мне примерно было 16 или 18 лет, и оно выглядит так, как будто куда-то время делось. Это просто показывает, что здесь у нас нет пребывающего города, но мы ищем грядущий. И это город, где Бог — строитель, и там не наступит конец. Сегодня утром, когда говорил на тему Дня Матери и старался показать настоящее место матери, не в преклонном возрасте, с морщинами, с костылями и в инвалидном кресле, и так далее, и где стоит небольшой горшок с цветами рядом с ней. Но мать воскресения, вернувшаяся обратно в свою молодость и стоящая там, сиящая, как царица. Вот как мне хочется думать о своей матери. Мне не нравится думать о ней такой, какой она есть сегодня, старой. Мне нравится думать о будущем. И я знаю, что вы думаете точно так же о своих матерях. Думать о ней такой, какой она является на самом деле, в своем сердце. И как один поэт сказал, жизнь для нее не была легкой, но она прожила бы ее опять, только бы для тебя, чтобы для вас что-то сделать. Так что Бог даст такую возможность, чтобы ей жить вечно вместе с вами, и я этому рад. Не знаю почему. Сегодня утром я сделал это объявление, что буду говорить вечером, если угодно Господу, на тему «Кто сей?». Вообще не представляю, как получится все это. Ведь был занят целый день на личных беседах и освободился около часа назад. И были особые и срочные вызовы. У меня не получилось на них ответить. И я хочу, чтобы вы продолжали молиться за доктора Сэма. С ним все хорошо, и за это мы благодарны. И доктор Болвдин и его жена тоже выздоравливают. У них все хорошо. И я хочу, чтобы вы кого-то нового занесли в свой список молитв. И это Херберт Лис. Он аптекарь, он мой личный друг. И сколько я его знаю, до сих пор я думал, что он христианин, пока его брат не сделал заявку о спасении его души, чтобы я помолился за него. Брат Майк, наш попечитель, сообщил о том, чтобы я вспомнил его состояние в больнице. Я не знал, что он так высоко обо мне думал, и что он даже отказался от своего пастора, пастора той церкви, куда он ходит. И он захотел, чтобы я его посетил, и я хочу посетить его и помолиться за него. Так что молитесь за Гарри. Итак, я рад сегодня узнать, что здесь мои друзья из самой Джорджии, брат Уэлч, Эванс и его семья. Также сегодня утром, кажется, видел других гостей. Если я не ошибаюсь, это брат Эльмер Коллинз с женой. Вот там, сзади, из Финикса, Аризона. О, ты вообще даже не изменился. Ты словно как прежде в одежде железнодорожника и пришел прямо с работы. И добро пожаловать домой. Не могу просить вас остаться здесь, потому что вы нашли лучшее место, понимаете, очень хорошее, Финикс. Хотел бы сам жить однажды там. И потом здесь вижу брата Смита из общины Божьей. Брат Смит, мне передали твою книжечку недавно. Я еще ее не прочитал. Но, конечно, буду ее советовать, потому что я знаю, что ее написал ты. Там, несомненно, настоящее истинное Писание. Пусть Бог благословит тебя. И я мог бы назвать еще многих других. Вам всем рады здесь, в Скинии. И мне сегодня утром понравилась та песня сестры Стрикер, где говорилось, он смотрит на нее сквозь решетку. Мои братья-менониты, рад, что они пришли. Да благословит вас Бог в нашей среде. Да, вас всех. Здесь один брат, кажется, из Иллинойса. Его сын там сзади записывает. И здесь столько много людей. Пожалуйста, не обижайтесь, если я вас не называю по именам, но я просто приветствую вас всех. Сейчас давайте прочтем сегодня для урока по Писанию из Матфея 21 главы, начиная с 1 стиха до 11 включительно. «Когда же они приближались к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Элеонской, то Иисус послал двоих из учеников Своих с указанием «Пойдите в село, которое находится перед вами. Там вы сразу же при входе найдете привязанную ослицу и молодого осла при ней. Отвяжите их и приведите их ко мне. И если кто скажет вам что-то, то ответьте ему, они нужны Господу, и он сразу же пошлет их назад. Произошло же это, чтобы исполнилось слово пророка, которое гласит, скажите дочери Сиона, «Смотри, царь твой грядет к тебе, кроткий и едущий на осле верхом», то есть на молодом осле, сыне подъяремной. Когда же ученики пошли и исполнили поручение Иисуса, то привели ослицу с молодым ослом, положили на них плащи свои, и он сел поверх их. Весьма же многочисленная толпа народа расстилали плащи свои по дороге, другие же срезали ветви с деревьев и раскладывали их по дороге. И толпы, которые шли в колонне впереди него и которые следовали за ним, громко кричали: «Осанна, сыну Давида! Слава идущему во имя Господне! Осанна в небесных высотах!» Когда же он въехал в Иерусалим, то весь город пришел в движение. И они спрашивали: «Кто сей?» Толпа же народа отвечала: «Это пророк Иисус из Назарета в Галилее». Давайте склоним наши головы для молитвы. О Господи, мы задаемся вопросом, что мы сказали бы, живя в те дни. Но мы живем в более значительный день, когда ожидаем Его приход. И мы готовимся, Господи, приготавливая свои сердца и принося все снопы, которые удастся собрать с полей жатвы, как здесь, так и за границей. Мы размышляем и предвкушаем момент, когда увидим, как Он подъезжает на белом коне, приближается от врат славы для изменения и преображение этих наших старых, тленных тел в славное тело, подобное Его, в котором не будет ни греха, ни единого следа пребывания смерти. И мы узрим Его, как Он есть, и будем жить и любить Его на протяжении всех грядущих веков. Мы благодарим Тебя за эту общину и ее пастора, и за попечителей, и диаконов, и за каждого человека, приходящего сюда, и за гостей в нашем жилище. Это овцы того же стада, но из другого загона. Мы хотим просить Тебя благословить их сегодня своим присутствием, и напитай нас своим словом, дабы нам выйти отсюда сегодня с твердым решением стать лучшими христианами, чем были раньше. Пусть мы отправимся с новой надеждой в своем сердце и радостью, ожидая Его пришествия. Если вдруг среди нас окажется кто больной и страдающий, мы не хотим забывать помолиться о них. Мы пришли в это помещение, мы собраны, чтобы поклониться. Здесь пришли больные, пусть они уйдут отсюда здоровыми. Мы просим также за тех, которые где-нибудь находятся в больницах или где-нибудь лежат на постели и страдают. Мы просим, о Боже, чтобы рука Твоей милости могла их достигнуть. Мы просим также за таких, которые равнодушны сегодня вечером, которые еще не вкусили, как благ Господь, которые Тебя еще не знают, и которые не знают, что это значит быть влюбленным в Бога. Они не понимают, чего им вообще недостает и чего они пропускают. О Боже! Пусть какая-нибудь радиопрограмма или что-нибудь другое коснется их сердец, так, чтобы их эмоции обратились к Тебе, прежде чем дверь милости закроется, и они останутся снаружи. и на них обрушится суд без милости. Помоги нам, Господь. Обо всем этом мы молим во имя Господа Иисуса и ради Его славы. Аминь. Люди так толпились у ворот, и улицы были загружены, и людям даже было негде спать. Они лежали у стены, везде на земле, потому что пришла Пасха. И люди тогда пришли со всего известного мира на поклонение. Это был момент заклания пасхального ягненка. Он отображал их освобождение из Египта, рабства. И они соблюдали это ежедневно. Каждый год устраивалась эта важная Пасха. И это был один из самых важных моментов, то есть событий в еврейской религии. Ведь это показывало время их освобождения. И люди любят размышлять об этом, о времени своего освобождения. Как каждый из нас сегодня вечером может вспомнить время, когда мы стали свободными? Что это для нас значило? Я могу вспомнить из своего собственного опыта о том, как мое несчастное мальчишечье сердце жаждало коснуться Бога. Я думал, ох, вот бы мне хоть пойти и постучать к Нему в дверь и немного поговорить с Ним. И, конечно, вы знаете мою биографию. Я нашел бумагу и карандаш и собирался писать Ему письмо, потому что не мог поговорить с Ним. И я знал, что он живет в лесу, потому что уже слышал его и видел его движение в лесу. И у меня была одна знакомая тропинка, по которой я обычно ходил на охоту или на рыбалку, и я подумал, я просто приколю к дереву и адресую его мистеру Иисусу. Ну, хоть как-то, только бы бремя оставило мое сердце. О, там, той ночью, я могу забыть свой возраст. Могу даже иногда забыть свое имя, но никогда не смогу забыть тот момент, когда Он освободил меня от греха. Глубоко внутри меня появилось нечто, что помогло мне пройти времена сильной тьмы. Время моего освобождения, тяжесть греха оставила меня, и я стал новым человеком. Я с тех пор стал новым творением во Христе Иисусе. И эти евреи, они приходили каждый год. И внутри храма был источник. И они брали хлеб, и горькие травы, и ягненка. И они пили из этого источника в храме. И вместе радовались, потому что Бог был к ним благосклонен. Вот что представлял праздник Пасхи. И это не просто была Пасха. Это была особенная Пасха. Знаете, бывает, мы приходим на собрание, нам всегда нравится туда приходить, но бывает, происходит что-нибудь особенное. И тогда был это один из таких моментов. Воздух был наполнен ожиданием, точно как сегодня. Глаза всех любящих Его ожидали Его вход в ворота. И думаю, сегодня для любящих и ожидающих Его ситуация практически не изменилась. Воздух наполнен ожиданием. Тогда как мы живем в этот день, когда Земля в действительности превратилась в один большой бочонок с порохом, и наука нам говорит, что осталось всего 3 минуты до полуночи. И я уверен, что вы читали, как и я недавно, тот рассказ этого генерала из армии. Он сказал, что если будет еще одна война, она продлится всего 2 или 3 минуты. Прежние времена битв и стрельбы из ружей и рытья окопов — это все закончено. Они говорят, что следующая война продлится всего 2 или 3 минуты. Однажды у какого-нибудь ненормального человека сорвет клапан, и он запустит одну из тех бомб. И когда они это сделают, у нас повсюду прослушивающие станции, чтобы тут же запустить в ответ. Этот мир просто не переживет такого. Итак, там каждый на Пасху понимал, что нечто должно произойти, но не понимали, что именно. И вот точно так же оно сегодня. Практически каждый понимает, что нечто должно произойти. Каждый это понимает. Поговорите с грешником. Поговорите с продавцом. Поговорите с любым человеком. Для этого мира это очень неспокойное время. Но поговори с мужчиной или женщиной, которые ожидают его прихода, и слава засияет на их лицах. Они следят за этим важным событием. Так что снова воздух накален. Ожидают, что нечто произойдет. Этот мир не знает, что должно произойти. Но община живого Бога знает, что произойдет. Они знают, что вскоре прозвучит труба. И мы увидим, как Он приближается из славы верхом на белом коне. И воинство небес следует за Ним. И те, умершие во Христе, будут восхищены и взяты для встречи с Ним на облаках. Вот чего мы ожидаем. Мы жаждем этого. И нам сказано, что души таких матерей и так далее, о чем мы говорили утром, вопиют прямо под жертвенником Божьим. «Доколе, Господь, доколе?» Мать хочет увидеть тебя точно так же, как ты хочешь увидеть ее. И наши близкие хотят встречи с нами так же, как мы хотим встречи с ними. Какая будет встреча после разлуки, когда Он придет? Встретить наших близких и увидеть их в воскресшем теле и в прославленном, и пройтись с наследником воскресения, обратить внимание на его характер, как он изменился. Кротость и спокойствие. И там не будет суматохи и суеты, ведь нам предстоит прожить вместе всю вечность. О, этот наш век сильной нервозности. Просто нет времени ни на что. Просто карабкаешься и дергаешь, и хватаешь. Ох, это ужасный день. И потом, в то время, когда они ожидали, что что-то должно было произойти, и это плохо, что многие из присутствующих на Пасхе не получили ту привилегию, чтобы увидеть Его, хотя они знали, что нечто должно произойти, но при этом они не смогли Его увидеть. Точно так же будет при пришествии Господа. Сегодня много беспокойных людей, понимающих, что нечто должно произойти, но они никогда не увидят Его, ведь Он придет в тишине полуночи, унесет ту незаметную общину, жаждущую и ожидающую, и ждущую увидеть Его. Вот за кем Он придет и кого Он унесет. Многие из этого мира, живущие в очаровании и питающие свою душу мирскими делами, никогда не поймут, что произошло. пока община не уйдет во славу. Ибо Он придет, как вор ночью, и унесет их. Так что можем увидеть, что мы снова оказались в том же самом состоянии. Теперь мы обнаруживаем, что эти ожидания, что Бог приходит к тем, которые ожидают Его, так оно было во всем Писании, что Он всегда являлся только тем, которые ожидают Его, всегда к желающим увидеть Его. И я уверен, что в наших сердцах сегодня есть эта надежда. Уже прошло месяцев 6. Я полагаю, я свидетельствовал одним людям, и я сказал: «О, подумать об этом, что практически в любой момент Он может прийти». А из-за чего я это сказал? Я имею в виду брата Босворта. Когда ездил к этому пожилому святому, когда мы узнали, что он умирает, ему было 80 с чем-то лет, и мы с женой поехали туда, чтобы успеть увидеться с ним перед смертью. Мне просто нужно было ему что-то сказать. Мне нравится наблюдать за святыми, когда они уходят во славу, и я обязан был увидеться с ним. И мы так быстро туда мчались. Но когда я туда приехал и поспешил к двери, и этот пожилой патриарх лежал в углу, он приподнял голову, увидев, что я вошел, и он протянул свои старые немощные руки. И я обнял его за шею и закричал: «Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и конница его!» Потому что это был освященный, благочестивый муж. И я сказал: «Брат Босворт, я хочу у тебя кое-что спросить. Ты думаешь, ты поправишься?» Он сказал: «О, я даже не болен». Я сказал: «Но в чем тогда дело?» Он сказал: «Я ухожу домой». Он сказал: «Я устал и я изнурен, и просто хочу уйти домой». Я сказал: «Значит, ты понимаешь, что умираешь?» И я сказал: «Я хочу у тебя кое-что спросить. На протяжении 70 с чем-то лет служения, какая была твоя самая славная минута? Смог бы ты мне рассказать, что ты испытал на протяжении всего этого времени? Какой самый значительный момент был в твоей жизни? Даже если доживу до его возраста, никогда не забуду, как те темные глаза поверх тех очков встретились с моими». Он сказал: «Мой дорогой брат, сейчас самый значительный момент моей жизни. Не могу припомнить более славного момента, чем прямо сейчас». Я посмотрел ему в лицо, и я сказал: «Ты всю жизнь понимаешь, что умираешь?» Он сказал: «Брат Бранхам, я здесь лежу в ожидании, что в любую минуту он откроет дверь и войдет забрать меня с собой домой». Вот как надо умирать. Вот как надо отходить. И как вы знаете, где-то за 2 часа до смерти он находился в коме около 2 дней. И когда он пришел в себя, он приподнялся в комнате и заговорил со своей женой. А потом вдруг выглядело так, как будто он видел другое измерение. И он приветствовал за руки целый час или больше друзей, которые умерли 40 или 50 лет назад, которые обратились у него на собрание. Он поприветствовал свою маму и папу, пока жизнь не оставила его тело. А потом он улегся на подушку и заснул в руках Господа Иисуса. Ничего не сравнится со служением Ему, ожиданием Его. И когда я с одним человеком разговаривал об этом и рассказал ему об этом событии, и я сказал ему: «Сэр, о, как славно будет, когда мы увидим Его! Правда? Ох, если бы он пришел сегодня!» А он сказал: «Брат Бранхам, не пугай так людей». А я сказал: «Что ты имеешь в виду?» Он сказал: «Ну, не пытайся говорить людям, что мир подходит к концу и Христос грядет, иначе они распереживаются». О, я сказал: «Нет, прошу прощения, для ожидающих Его нет ничего великолепнее услышать, что Иисус вот-вот проникнет внутрь и заберет свою общину. Престарелый возраст сменится юностью. Вместо уныния придет радость. Вместо смерти — жизнь. Смерть сменится бессмертием». О, какое это мгновение! Только представить, что Он придет. Они ожидали Его. Они ждали Его. И когда Он пришел, оказывается, образовалось две группы. Одна группа была за Него, а другая против Него. И то же самое получается у нас сегодня. Так оно было. Его приход всегда разделял людей. Каждый раз, когда обнаруживаешь Иисуса, обнаруживаешь рядом Его противников. Это сатана. И сегодня, если задуматься, то большой перемены не видно. Точно то же самое. Люди изменились, но дух людей не изменился. Так что, когда они, наконец, выглянули из ворот и увидели Его приближение верхом на том невысоком белом осле, неудивительно, что ученики стали кричать: «Приблизилось Царство Небесное!» Люди выбегали навстречу Ему, и весь Иерусалим был встревожен. Перед приходом Иисуса всегда что-то производит движение. И весь город находился в движении. И они не могли это скрыть. И проповедники того дня должны были объяснить это волнение. Ведь шел праздник Пасхи. И они спрашивали: «Кто сей?» Ведь в тот момент атмосфера была накалена. И приход Господа Иисуса в Иерусалим накалило атмосферу ожиданиями. Казалось, что учителя должны были бы знать, что произойдет. Казалось, что первосвященник должен был это знать. Казалось, что все другие священники должны были это знать. И это никак не изменилось сегодня, потому что Святой Дух предвещает пришествие Господа Иисуса. И когда Святой Дух начинает простираться над землей, повсюду вспыхивают огни пробуждения, совершаются великие знамения и чудеса, происходят исцеления, звучат пророчества. В общине вернулось полное собрание апостольских благословений. Так что, как было тогда, так и сейчас. Но дух неверующего по-прежнему выкрикивает: «Кто сей?» У некоторых веры в Господа Иисуса хватало, чтобы сказать, что Он хороший человек. Некоторые из них говорили: «Он хороший человек». Вот что они говорят сегодня. Они пытаются представить Его каким-то Наполеоном или воином. Они пытаются из Него представить Джорджа Вашингтона, честного человека. Но Он был намного больше, чем все это. Вы обратили внимание на отрывок из Писания? Они сказали: «Это пророк, родом из Галилеи». И сегодня пытаются говорить то же самое. Когда они видят это великое движение Господа для восстановления здоровья больных и страдающих, когда видят, как Он действует Своим Духом в Своей общине для распознавания человеческих помышлений, когда видят точно такие же Его дела, какие Он творил, когда Он был здесь на земле. Конечно, община и народ спрашивают это. Кто сей? Они не поняли, кто такой Иисус, потому что никто не мог признать Его по своей школе. А из какой Он семинарии? из какой он богословской школы. И точно так жить оно сегодня. Большинство людей, помазанных Святым Духом, они все равно жить задают вопрос, из какой школы теологии он пришел. Но знамения и чудеса, исцеление, все, что было обетовано, оно сопровождало Святого Духа, когда он действовал посреди народа. Сегодня спрашивают, из какой школы они пришли? Как только вы приходите в какой-нибудь город, чтобы произвести пробуждение, то задают первый вопрос, какой деноминации вы принадлежите? Я в пятницу вечером беседовал с римско-католическим священником из Ирландской церкви в Луисвилле. И как только меня представили ему, этому блестящему образованному человеку, он сказал, «Мистер Бранхам, вы из какой деноминации?» Я сказал, «Не из какой». И он тогда сказал, «Вас рукополагали?» Я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «А кто вас рукоположил?» Я сказал, «Господь Иисус дал мне Святого Духа проповедовать Евангелие и дал мне поручение». Так что вот какое рукоположение нам нужно. Иисус никогда не говорил своим ученикам, и я не критикую все это, но сегодня это изжито. Он не сказал, «Идите, учитесь на служителя столько лет». Он сказал, «Ожидайте в городе Иерусалиме, доколе не облечете силою свыше». Он сказал это людям, которые не могли написать свое имя. «И когда Святой Дух сойдет на вас, тогда вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до краев земли». Это есть рукоположение. У нас нет данных, чтобы Иисус вообще учился в какой-нибудь школе или вышел из какой-нибудь семинарии. Однако ради Его имени построено больше семинарий из религиозных причин, чем ради всего, чего угодно в этом мире. У нас нет никаких данных о том, чтобы Он вообще учился в школе. Но однако во имя Его было построено больше школ, чем во имя чего угодно под небесами. Мы не знаем ни об одной написанной им книге. Однако о нем написано больше книг, чем всей остальной литературы. И сегодня его Библия – самая популярная книга в мире среди всей литературы. Но вы видите, что в день посещения они выкрикнули «Кто сей?». Понимаете? Бог использует неказистое на вид, чтобы из этого что-то сделать. Вот из-за чего он является Богом. И когда они увидели, как он приближается, въезжает в те ворота верхом, некоторые из них сказали, он великий человек. Они говорят то же самое сегодня. Там, в богословских школах, сегодня учат, что Иисус был великим человеком, что он был просто хорошим человеком. Некоторые из них даже говорят, что он был пророком. Так вот, если он только был пророком или хорошим человеком, то мы сегодня бы остались в наших грехах. Он был намного более, чем пророк. Он был намного более, чем просто хороший человек. Он был хорошим. Он был Богом-пророком. Но он был больше, чем это. Это был Бог, проявившийся во плоти, чтобы забрать грехи. И когда он пришел, въехал верхом, множество людей говорили, «Он исцелитель». О, мы видели, как он открывал глаза слепым. Мы видели, как он давал хромому ходить. Мы видели, как он помолился, и у ребенка спала температура. Но значит, люди ходили за ним только из-за хлебов и из-за рыбы. И сегодня таких очень много. Если есть исцелитель, конечно, они пойдут за ним. И это для них просто как оазис. Если они заболеют, они бегут, говорят, «О, ты помолишься, пожалуйста, за меня, чтобы Господь Иисус сделал меня здоровым». А как только они покидают больницу, то они сразу же устремляются обратно в этот мир. Как пес на свою блевотину, или свинья в свою лужу, как говорит об этом Писание, следуют за ним только, чтобы получить от него что-нибудь доброе. Они нуждаются в нем только для таких вещей, чтобы как-нибудь им так воспользоваться. а ему служить не собираются. Такая толпа по-прежнему ходит сегодня. Тогда ведь исцелилось 9 прокаженных, а вернулся только один, воздав ему хвалу. Или же их было 10, но один только возвратился и поблагодарил его. А остальные пошли дальше, не поблагодарив его. И если бы люди в Америке, получившие исцеление от силы Бога, обратили свои сердца к Богу, эту страну охватило бы такое пробуждение, то исчезли бы все банды спиртовозов. Тогда бы все это исчезло. Магазины продажи спиртного на вынос, водочные магазины, они вообще бы тогда исчезли. И тогда в церквях не было бы яблоку, где упасть. Тогда бы театры вечером в воскресенье были бы пустыми, и тогда бы в этой стране вспыхнуло пробуждение. Но когда они видят, как все это происходит, и где совершаются дела Божьи, то они все по-прежнему спрашивают. Кто сей? Кто это идет? Откуда они? Кто это? Какой властью он это совершает? Никогда не забуду Йоханнесбург, Южную Африканскую Республику. И я только прилетел минут за 30 перед этим на самолете, а провел 3 дня и ночи на открытых площадках. Так устал, что едва держался. Они меня вывезли на ярмарочную площадь, где собралось около 50 или 60 тысяч человек. И как только я вышел на платформу, то Святой Дух начал действовать. И я увидел какой-то автобус. И на нем была табличка «Дурбан». Я увидел одного молодого человека, у которого одна нога была на 15 или 20 сантиметров короче другой. И ему пришлось тайно уехать из-за противления отца и матери. Он был одет в белую рубашку. И я запомнил этого молодого человека. Я снова посмотрел, и видение окончилось. И тогда всего через мгновение я увидел, как тот свет появился над каким-то молодым человеком. И я наблюдал, и я подумал, я где-то его видел уже. Я наблюдал за ним, и тот свет несколько минут не уходил от него. И я ждал, пока переводчик переведет следующие слова. Потом я увидел, как тот же самый молодой человек поднялся и отбросил свои костыли. И нога, которая была на 15 сантиметров короче, она стала точно такой же, как и другая. И я сказал мистеру Шуману, который сегодня во славе. Я сказал, мистер Шуман, просто цитируй мои слова. Это видение. Он сказал, очень хорошо. И я произнес, молодой человек, который сидит там в конце, одетый в белую рубашку и имеющий подтяжки, он приехал на автобусе из города, названного Дурбан, примерно за 2400 километров отсюда. И ради приезда он был вынужден уйти без разрешения отца с матерью. Но он поверил в Господа Иисуса, и у него одна нога на 15 сантиметров короче другой. И этот молодой человек подпрыгнул. Вот он стоит, пытаясь нащупать костыли. И я сказал, молодой человек, Господь Иисус исцелил тебя. И сразу его нога удлинилась на 15 сантиметров до нормальной длины с другой. И этого молодого человека привели на платформу. И докторы осмотрели его там. Вы видели эту фотографию в книге обо мне? Я простоял там несколько мгновений. Я увидел, как по дороге ехала небольшая зеленая машина, и она не удержалась. Ее развернуло и задом ударило об дерево. И молодая девушка-блондинка сломала спину. И я сказал, я вижу, как небольшая зеленая машина налетела на дерево, и молодая девушка-блондинка в возрасте около 18 лет сломала спину. Она находится в серьезном состоянии. Никто не откликнулся, и я никак не мог найти ее. Посреди всей этой большой группы. И я простоял там всего несколько минут. И я сказал, поймите, не будьте суеверными. Это Господь Иисус в силе воскресения. Он послал Святого Духа продолжать свой труд. И тогда вижу, как это видение повторяется. А эту молодую женщину не могу найти. И я видел видение, и я видел, как свет стоял передо мной, который вы видите на фотографии. И он там остановился. Я подошел туда, и там оказалась она. Прямо под платформой. Я сказал, юная леди, Господь Иисус исцелил тебя. И она стала плакать. Ее мать сказала, о нет, не говорите ей, чтобы она поднималась. Она сказала, если она шелохнется, то она умрет. Но эта молодая леди вскочила на ноги, закричала и восхваляла Бога. А мать потеряла сознание и рухнула на раскладушку, на которой лежала эта девушка. Что это такое? Примерно как раз тогда сзади поднялся какой-то критик и встал одной ногой на одно кресло, а другой на другое, и сказал: «Эй, ты, американец, я требую сказать, каким именем ты это совершаешь и какой деноминации церкви ты принадлежишь». Видите? Это просто то же самое. Они не понимают. Они не ожидают подобного. Церкви не ожидают пришествия Господа. И Святой Дух здесь, чтобы подтвердить Его пришествие, осуществить Его, делает все, что может. Но каждый хочет идти своим путем. Вот так было и там. У каждой группы было собственное представление. Так, это была первая часть, и это была та кассета, которую я вообще даже не хотел проигрывать. Но я имел ее в своих руках. Наверное, я хотел ее проиграть завтра утром. Как бы оно ни было, как мы благодарны Господу, что Бог так мощно действовал. И мы слышали, что Господь тот же самый. И я не слышал такого, что Он в промежутке где-то умер. Он живет во веки вечные. И Он имеет ключи от смерти и ада. О, чтобы ты мог верить, тогда ты увидишь чудеса. И по-другому оно никак не может быть. Там, где то же самое Евангелие Иисуса Христа проповедуется, как и тогда, и теперь снова через брата Бранхама, тогда мы можем рассчитывать на те же самые вещи. То же самое должно произойти. Господь тот же самый. Его Слово, Его сила, все осталось таким, как оно было и прежде. У Него ничего не может измениться. Можем ли мы еще в это верить? Можем ли мы, как верующие, еще в это верить? Часто для людей, которые приходят в первый раз, для них это намного легче, чтобы верить. Мы, которые уже годами слушаем Слово Божье, мы иногда себе так все утруждаем, чтобы можно было от сердца верить. И я вам скажу, чем является библейская вера. Она не является тем, что Он это сделает, но Он уже сделал. Совершилось. Он искупил меня. Он меня исцелил. Он меня освободил. Он меня спас. Это есть библейская вера. Только тот, кто верит, что Он уже это сделал, только тот сможет это пережить. Так как вера в будущее, она никому не сможет в данный момент помочь. И вы знаете ту историю из Иоанна 11 главы, когда Марфа сказала: «Я знаю, что Он воскреснет в последний день». И это все так находилось вдалеке. Вера в дальнее будущее в тот момент ничего не принесла. Напротив, Господь ведь ясно сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Кто верит в Меня, тот будет жить. И если он даже умрет, веришь ли ты в это?» Тогда она сказала: «Да, я верю». И тогда уже все произошло. Не верить в то, что Господь когда-нибудь это сделает, но верь в то, что Он уже это сделал. Он был изранен ради наших преступлений, и наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы исцелились. Если, конечно же, кто-нибудь из моих драгоценных сестер и братьев, которым 70 лет, ожидают того, что они изменятся в 17-летних, тогда я к этому хочу сказать, что этого мы должны ожидать, покамесь не произойдет изменение наших тел, ибо так гласит обетование в Писании. Но если же речь идет, чтобы произвести ремонт в этом теле, Он ведь его знает самое лучшее. Он ведь это тело сотворил. Если вы, например, спросите автомеханика, что в машине неисправно, то он разбирается в этом деле, и он может отремонтировать машину. Ведь Творец присутствующий, чтобы привести в порядок то, что не в порядке в творении, Он ведь разбирается в этом хорошо. И поэтому мы приходим к Нему и говорим: «Господь, Ты уже это сделал. Мы верим в это. Пусть жить сейчас это произойдет, откроется во мне, в нас, что это является совершенным искупительным делом, в котором действительно находится все для духа, души и тела. Пусть же это произойдет, чтобы через эту короткую проповедь смогла войти во всех нас живая вера. И тоже это мы слышали о благословенном отшествии домой Босфорта, с которым я лично еще познакомился. Это был муж веры, муж, который был мощным образом использован Богом, но также таким мужем, который знал в точности, когда он увидел служение брата Бранхама, так, что он этому человеку передал платформу. И это неописуемая милость. Когда человек имел великий успех и так жить в молитве за больных, и когда этот великий пожилой муж Божий увидел, что Бог сделал в служении брата Бранхама, он сказал: «Хорошо, теперь я буду служить тебе. Буду с тобой путешествовать и буду приготавливать все вещи». Может быть, после обеда он еще проводил какие-то библейские часы, но самое главное, что я буду находиться там, где действует Бог. Прекрасный настрой. Если бы все евангелисты имели бы такой настрой, тогда Бог мог им бы помочь и смог бы им открыться и возвестить то, что необходимо для этого времени. И все, что мне запало в сердце, это был этот блаженный уход домой. Он не находился в какой-то беде, он не был нервным. Он не кричал, что мне еще нужно исправить то, и другое мне нужно еще исправить. Но он просто блаженно ушел домой. А потом, когда его еще спросили, какой самый прекрасный день, самый прекрасный момент во все эти годы был в твоей жизни? Скажи, какое было самое прекрасное время? И он сказал: «Сейчас! Сейчас это самое прекрасное время! Сейчас я ухожу домой!» И я увижу моего Господа, которого я любил. Я только ожидаю, чтобы открылись врата, чтобы я мог войти туда. Это есть блаженный уход домой. Мы все себе это желаем, но наверняка мы не все уснем. Так я, по крайней мере, верю в это. Я верю от всего сердца, что многие посреди нас, они больше не усопнут. Многие, которые пришествие Господа переживут. И если критики говорят, что Павел уже писал об этом тогда, тогда я должен сказать, это он писал на наше время, чтобы мы могли сегодня это сказать. Аминь. Так как о чем мы говорим, оно должно уже быть написано в Библии. Итак, Бог позаботился обо всем прекрасным образом. Критики это так не увидят. Но настолько яснее мы можем все это видеть. Все было написано ради нас. И таким образом мы Господу Богу за эту проповедь от сердца благодарны. Пусть жить поистине она проговорит к нам. Так, чтобы мы могли произвести инвентаризацию и могли проверить себя, как мы стоим перед Господом. Брат Купфер и я еще прежде разговаривали вместе в бюро, и мы друг другу сказали: если бы мы сегодня, как верующие, могли бы жить так, как мы жили, когда мы уверовали, тогда выглядело бы все по-другому. Замечаете, что было сказано? Как жить оно было со всеми нами, когда мы свеже уверовали? Как оно было там, с тобой и со мной, со всеми нами, чтобы мы еще раз смогли возвратиться к первой любви, чтобы мы могли еще раз возвратиться к первым делам, еще раз могли возвратиться к тем дням, где мы приводили все вещи в порядок, прежде чем солнце опускалось. И я скажу вам, оно должно так быть, если жить. Мы хотим пережить завершение. И никто не пройдет мимо этого. Нет. Нам нужно будет приступить на этот путь. И Божья гармония, и все, что к этому принадлежит, откроется, проявится по милости посреди Его народа. И, может быть, мне нужно это еще сказать. И так оно будет. Потому что по-другому не сможет произойти завершение и приготовление. должно все возвратиться туда, чтобы мы были одним сердцем и одной душой. И действительно, единодушно, в духе, во имя Господня, с Божьим страхом, и все то, что принадлежит к этому, должно быть в нашей жизни и в нашем сердце, пока ведь мы не сможем провозгласить: «Приди скорей, Господь Иисус!» Так как в самом конце, ведь Дух и невеста провозгласят: «Приди скорей!» И так, значит, должно быть полное согласие Духа в невесте со Словом. И я просто тогда хочу участвовать. Я хочу там участвовать. Пусть стоит, чего стоит, когда Господь свое дело приведет к завершению. И какая там будет великая радость, когда мы в тот день распознаем, что мы по милости Божией преодолели это, и мы будем найдены достойными, чтобы избежать всего того, что должно сойти на землю, и чтобы смогли предстать пред Сыном Человеческим и быть с Господом. Бог да благословит нас всех. Аминь.